А мы? Что мы? Как мы могли выдержать? Ты же хочешь сказать, что было постоянное торможение 30G? Нет, не постоянное, но в пиках наверняка. Ведь тормозные двигатели работали на пределе. Поэтому и началась вибрация. Но автоматы не подвели, и если бы не компрессоры, упрямо сказал кибернетик. Он не договорил. В глубине корабля что-то покатилось со звоном, как будто железные колеса по металлу. Потом все стихло. «Чего ты хочешь от компрессоров?» — сказал инженер. «Вот придем в машинное отделение, и я тебе покажу, что они сделали в 5 раз больше, чем могли. Это ведь только вспомогательные агрегаты. Сначала раскачало подшипники, а когда началась вибрация, думаешь, резонанс? Резонанс, само собой. Вообще-то мы должны были размазаться на протяжении пары километров, как тот грузовик на Нептуне, понятно? Сам убедишься, когда увидишь машинное. Могу тебе заранее сказать, как оно выглядит. А я вовсе не рвусь увидеть машинное. Какого черта? Почему они так долго не возвращаются? Темно аж, глаза болят.
Свет у нас будет, не бойся, сказал инженер.
Он все еще как бы случайно касался пальцами ноги координатора, который сидел неподвижно и молчал.
А в машинное пойдем так, со скуки. Все равно делать больше нечего.
Ты серьезно думаешь, что нам отсюда не выбраться?
Нет, шучу. Обожаю такие шутки.
«Перестань», — произнес координатор.
«Во-первых, есть резервный люк».
«Ну, узнаешь. Резервный люк как раз под нами. Корабль должен был здорово воткнуться. И я не уверен, что даже этот люк выступает над поверхностью планеты».
«Ну и что? У нас есть инструменты, мы можем выкопать тоннель».
«А грузовой?» — сказал кибернетик.
«Залит». — коротко ответил инженер. — Я заглядывал в контрольный колодец. Должно быть, дала трещину одна из главных цистерн. Там минимум 2 метра воды. Вероятно, радиоактивный.
— С чего ты взял?
— А с того, что так всегда бывает. Охлаждение реактора летит в первую очередь.
— Для тебя это новость?
— Лучше забудь о грузовом люке. Мы должны выйти через этот, если...
— Выкопаем туннель... тихо повторил координатор.
«Теоретически это возможно», — неожиданно согласился инженер.
Все трое замолчали, послышались приближающиеся шаги, в коридоре под ними стало светло, их ослепило, и они зажмурились.
«Ветчина, сухари, тушенка, или что там в этой коробке, все из аварийного запаса. Тут шоколад, а здесь термосы. Давайте наверх», — обернувшись, сказал доктор, и первым вскарабкался на крышку.
Он посвятил физику и химику, пока они входили в шлюз и расставляли банки и алюминиевые тарелки. Ели молча.
«Термосы уцелели?» — внезапно удивился кибернетик, наливая кофе в свою кружку.
«Удивительно, но это так. С консервами неплохо. Но морозилка, холодильники, хлебные печи, малый синтезатор, очистная аппаратура, водяные фильтры — все в порошок».
«Очистная аппаратура тоже?» — забеспокоился кибернетик.
«Тоже. Может, ее и удалось бы исправить, если бы было чем. Но это заколдованный круг. Чтобы запустить хотя бы простейший ремонтный полуавтомат, нужен ток. Чтобы иметь ток, нужно отремонтировать агрегат, а для этого нужен полуавтомат».
«Вы тут посовещались, гиганты техники. И что? Где луч надежды?» — спросил доктор, толсто намазывая маслом сухари, и укладывая сверху ломти ветчины. Не ожидая ответа, он продолжал. «Еще сопливым мальчишкой я прочитал, наверное, больше книг о космонавтике, чем весит наша покойница. Но там не было ни одного рассказа, ни одной истории, даже анекдота о чем-нибудь похожем на то, что случилось с нами. Почему, не понимаю?»
«Потому что это скучно», — язвительно обронил кибернетик.
«Да, это что-то новое, межпланетный Робинзон», — сказал доктор, завинчивая термос.
«Когда вернусь, опишу, если талант позволит».
Внезапно стало тихо. Все принялись собирать банки. Наконец физик сообразил, что их можно спрятать в шкаф со скафандрами. Все отошли к стене,
Иначе нельзя было отворить дверцы в полу. «Знаете, мы слышали какие-то странные звуки, когда возились на складе», — сказал химик.
«Какие звуки?»
«Да щелчки и потрескивания, как будто ракету что-то сдавливает».
«Думаешь, нас прихлопнуло какой-нибудь скалой?» — спросил кибернетик.
«Это совсем другое», — вмешался инженер. «Наружная обшивка при столкновении с атмосферой нагрелась до очень высокой температуры. Нос, возможно, даже оплавился. А теперь части конструкции остывают, смещаются, возникают внутренние напряжения, отсюда эти звуки».
«О, сейчас слышно, прислушайтесь».
Все замолчали. Внутри корабля послышался протяжный стон, серия коротких затухающих потрескиваний, и наступила тишина.
«А может, это какой-нибудь автомат?» — с надеждой в голосе сказал кибернетик.
«Ты ведь сам видел».
«Да, но мы не заглядывали в отсек резерва».
Кибернетик высунулся в темноту коридора и, стоя на самом краю крышки, крикнул: «Автоматы резерва!» Его голос заметался в замкнутом помещении. Ответа не было.
«Иди сюда, смотрим, как следует люк», — сказал инженер.
Он опустился на колени перед плавно вогнутой плитой и, приблизив лицо к кромке, освещал ее сантиметр за сантиметром. Световое пятно ползало по уплотнению, которое прочертила еле заметная сетка трещин.
«Внутри нигде не расплавилось, впрочем, это неудивительно. Керамид очень плохо проводит тепло».
«Может, попробуем еще раз?» — предложил доктор, берясь за рукоятку.
«Это бессмысленно!» — запротестовал химик.
Инженер приложил ладонь к крышке люка и вскочил.
«Ребята, нужна вода!
Много холодной воды!»
«Зачем?»
«Дотронься до крышки! Горячая, а?»
К крышке прикоснулось несколько одновременно протянутых рук.
«Почти обжигает», — сказал кто-то.
«Это наше счастье!»
«Почему?»
«Корпус разогрет, он расширился, и крышка тоже. Если мы будем ее охлаждать, она сожмется, и, может, удастся ее открыть».
«Вода — это мало, может, есть лед. Он должен быть в морозилках», — сказал координатор. Один за другим физик, химик, кибернетик, доктор соскакивали в коридор, который грохотал под тяжестью их шагов. Координатор остался около люка вместе с инженером.
«Поддастся», — сказал он тихо, как бы про себя.
«Если не заплавилось», — буркнул инженер.
Разведя руки, он водил ими по кромке люка, проверяя температуру.
«Керамид начинает плавиться при температуре выше 3700 градусов. Ты не заметил, сколько под конец было на обшивке?»
«Под конец?» «Все приборы показывали данные прошлогоднего календаря. Время торможения было больше 2,5, если не ошибаюсь».
2500 градусов. Это еще не страшно».
«Да, но потом».
Над горизонтальным изломом крышки показалось разгоряченное лицо химика. Фонарик, висевший у него на шее, качался. Огонек прыгал по кускам льда, которые торчали из ведра. Химик подал ведро координатору.
«Погоди-ка. А как мы, собственно, будем охлаждать?» — забеспокоился инженер.
«Сейчас». Он исчез в темноте. Снова послышались шаги. Доктор принес два ведра воды с плавающим в ней льдом. Химик светил. Доктор вместе с физиком начали поливать крышку люка водой. Вода стекала на пол, в коридор. Кибернетик принес ведро мелко расколотого льда и пошел за новой порцией. Когда они поливали крышку в десятый раз, им показалось, что они слышат слабенькие потрескивания. В ответ раздались радостные крики. Появился инженер. Он прикрепил себе на грудь большой фонарь со скафандра. Сразу стало светло. Инженер бросил на пол охапку пластиковых плит из рубки. Все начали старательно обкладывать крышку кусками льда, прижимая их пластиком, надувными подушками, книгами, всем, что приносил физик. Наконец, когда они едва могли разогнуть спины, а от ледяной стенки почти ничего не осталось, так быстро таял лед, соприкасаясь с разогретой крышкой люка, кибернетик обеими руками схватился за рукоятку и попробовал ее повернуть.